Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня письменница Татьяна Замировская. И она уже шмат годов збирает сны белорусов с уделом Александра Лукашенко. Татьяна, добрый день, дякую велике, что нашли час на эту гутарку.
Добрый день.
Скажите, как вам пришла в голову такая думка, и как долго, и кольки годов уже вы збираете эти сны?
Збираю уже больше за 10 год. Хотя мне все здавалось, что это довольно недавно началось. По-моему, это началось все после 2010 года, после площади. Я тогда працавала журналисткой Белгазеты, и мне периодично начали сниться такие кошмары, где я беру интервью у Лукашенко, и мне нельга ничего записывать на диктофон. А он сидит с диктофоном, у него есть у вас на диктофончик, и он мне кажет, вы только все добро-добро запомните, и просто слово у слова ты повинна это литерально записать. Бо коли что-то там перекрутишь, я просто тебе голову оторву. И я начала рассказывать это сны своим коллегам, и оказалось, что шмат яким коллегам-журналистам, особливо из незалежных СМИ, так само такое снится. И потом я погуглила и зрозумела, что просто раскрываются некие такие бездани, и такие сны снятся шмат кому, не только журналистам. Я начала их записывать, и в 15-м годе, коли наступным разом он перевыбирался, я ему, можно сказать, подаровала такую поштовочку с коллекцией снов ягонага, нібыта народа про яго. То бок гэта такая спроба намалявать сомнологичный портрет человека. Доследование, можно сказать.
А для вас вот эти сны после площади 10-го года, это были первые сны про Лукашенко? У вас нечто такое было?
Так, первые. И они начались с таких типовых журналистских anxiety dreams, таких вот снов, когда ты думаешь, что ты не можешь у кого-то взять интервью, когда ты что-то записываешь, что у тебя там нема у диктофоне больше места, и чомусь у моим выпадку это было все про его. А потом уже я зрозумела, что это такая тема, якою просто никто не займался, бо усе виды там политичных дискурсов, неких культурных дискурсов, яны доследуются вокруг диктатуры нашей, але вот на фоне основных историчных процессов отбывается еще подсвядомая история, якая неяк вот под усим того, как будуется коллективный миф, некий параллельный текст, и будуется некий параллельно ягонный образ у нашей коллективной белорусской подсвядомости. Я зразумела, что это треба так само заховывать, это так само текст, и это так само документ. И вот кто-то робит, ну, все мы робим некие архивы, журналисты, письменники в нашей теперешней ситуации. И вот мой архив, мой унесок, это коллекция коллективной подсвядомости, якая сбирает некий вот образ этого человека. Вот белорусский подсвядомый образ диктатуры.
А вы просили, как вам досылали эти сны за эти годы? Как шмат вы снова отримали?
Довольно шмат. Я думаю, что на початку я их просто збирала про пошук Гугла, пошук по Фейсбуку, просто по сетеве. Потом часом, когда кто-то уже ведал, кто-то там бачит некий сон, и он просто робит скриншоты, мне досылает. А пошлым часом люди просто пришли приходить, до меня незнакомые люди просто так ушат и делиться с нами. Это такий формат просто ось признання некої такої конфесії. Я подумала, що я ще так працюю як нелегальний колективний психоаналітик, бо в нашій ситуації колективної травми это, конечно, еще и психоанализ. Я понимаю, что психоанализ сейчас это вельми старомодно, але он анализует сон как текст и как травму. И нам это подходит, бо у нас травма, и вот, возможно, про анализ сна можно неяк и разобрать. И тому, когда мне кто-то досылает сон, я николи не кажу, о, дякую, классно, сон. Я завжди намагаюся неяк его трактовать, неяк навод подтримать человека, коли сон довольно такие тяжкие, что-то обовязково сказать у отказ. И мне, я думаю, мне вот после, уже после революции, так бы мовить, дослали, ну, 270 снов. А я ще не збирала 250. Это только после 20-го года.
А вот из этих новых снов после 20-го года, что вас особливо зачапило, уразило? Тем же из ранейших?
З ранейших я думаю, што я магу ўжо пра гэта казаць. Мне больш за ўсё, канешне, зачапіў сон Юлі Чарняўскай. Па-першае, мяне вельмі кранула, што яна прыйшла да мяне і расказала мне гэты сон. Бо дагэтуль мы неяк так не дачыняліся персанальна, мы там не сябры, і ў нас не было проста ніякай нагоды паразмаўляць, але яна ведала, што ён там займаюся, і яна даслала мне свой сон. І ён, па-першае, ён быў вельмі тыповы для сноў беларускіх жанчын. Гэта асобная катэгорыя, менавіта сны жанчын пра Лукашэнку. Я думаю, што я, магчыма, буду рабіць нейкі там асобны праект па ім. І яна расказала, што ёй снілася, што яе гвалтоўна выдаюць за яго замуж. Гэта вельмі паўтараючыся сюжэт. Вельмі шмат якім беларускім жанчынам такое сніцца. Яна расказвала, як ёй цяжка, няёмка. Гэта было, мне здаецца, гэта было вось літаральна ў гадавіну смерці Зесера. І яна не хоча, але і кажуць, трэба, вось ўсё, ты будзеш ягонай жонкай. І яна думае, ну, можа гэта нармальна. Можа ну, неяк можна з гэтым жыць. Неяк стерпіцца, злюбіцца. І літаральна праз пару тыдняў пасля гэтага адбылося ўсё гэта з тутбаем, з яе хатнім арыштам, і мяне гэта вельмі, вельмі неяк так моцна ўразіла. Што гэта яшчэ быў і сон прачування некім чынам.
Ось вы ўжо сказалі пра адну з тэмаў жаночых сноў, а ў прынцыпе, якія тэмы дамінуюць, дамінавалі ў гэтых снах, і як яны мяняліся з часам, як яны мяняліся? Пачынаючы з 50-го
года. Гэта самае цікавае. Я думаю, што яшчэ вельмі шмат часу буду гэта ўсё аналізаваць у будучыні. Раней самыя навязлівыя такія тэмы былі пра навязлівую ягоную прысутнасць. То бок ён паўсюль. Людзі заходзяць у кухню, ён у кухню. Яны заходзяць у дзіцячую спальню, ён там у дзіцячай калысацы, у кроватцы проста спіць, яго трэба карміць кашкай, як дзіця, і даваць яму выспацца, бо ён вельмі стомлены. І вось пра тое, што ён член сям'і, што ад яго немагчыма пазбавіцца, ён паўсюль, ён дома. Гэта самы-самы такі тыповы беларускі сон. Таксама раней, до 20-го года, ён хадзіў за ўсімі, даваў усім парады. Ён вельмі любіў распякаць беларусаў у сне. Я думаю, гэта сон, які бярэцца проста з тэлебачання, дзе ён распякае вось гэтых чыноўнікаў, і гэта так моцна ўражвае людзей, што яны пачынаюць бачыць сны, дзе ён распякае іх. І гэта для іх такое выпрабаванне. А ці пагляджу яму ў вочы, а ці яму адкажу, і некаторыя адказваюць і глядзяць у вочы, і нават нарэшце выказваюць яму ўсё, што яны думаюць. І вось гэты вобраз такога суворага бацькі, які распякае, але адначасова ты можаш яму неяк ўсё ж такі сказаць штосьці насуперак, мне здаецца, што ён знік пасля 2020-га. І гэтак жа сама знік вобраз «нармальны мужык», я яго для сябе называю, бо часам у шмат такіх снах беларусаў фігураваў такі стакгольмскі сіндром, дзе прыходзіць да вас Лукашэнка, ён у вас у хаце сядзіць, і ты з ім размаўляеш і думаеш, ну нармальны мужык, ну з ім можна неяк дагаварыцца. І потым, калі людзі прачынаюцца і згадваюць гэтыя сны, ім сорамна. Бо я разумею, што гэта такая наша агульная псіхалагічная такая заслона, што нам хочацца ў хаатычнай сітуацыі, калі вось нейкая такая псіхапатычная фігура, ад якой можна чакаць усяго чаго заўгодна, бачыць нешта добрае. Ну, можа, ён нармальны, можа, ён усё ж такі добры. Вось, шукае такую кропельку чалавечнасці. І вось менавіта таму, напрыклад, апошнім часам людзям пачаў сніцца Коля. Бо Коля – гэта ёсць такая вось кропелька чагосьці жывога, чалавечага, бо гэта вось міфічная жудасная сутнасць і земная беларуская жанчына. І вось нарадзіўся дзіцёнак, які, магчыма, ўсё ж такі чалавек. І вось такіх снов зараз пасля 20-го вельмі мала. Людзі ўжо не хочуць яму нічога выказваць, бо Нарешті ми виказали.
Ви маєте на увазі мало з таким нормальним Лукашенком? Лукашенком.
Да, уже ніхто не намагається у їм щось знайти чоловіче, по-перше. По-друге, тепер уже ніхто не намагається йому щось розповісти. Ось насамреч, що в Білорусі відбувається. Це як насамреч його ніхто не любить. Бо невиказаності вже нема. Ми усе виказали нарешті. І ось гэту травму нарешті ми, можна сказати, перепрацювали. Тепер уже... Він усе бачив. Він бачив, як білоруси до його відносяться. Такого нічого нема. І ще він став вельми анекдотичним у снах після 20-го года. Він такий незграбний, смішний. Він намагається ніяк збіжати від суда. А, ще тема суда. Справедливого суда, народного суда, суда Лінча. Вона так само ось з'явилася у нових снах, і вона по-різному прирабатується людьми. Це так само вельми цікаво. Там Заля, його судять, показують кадри покалечених білорусів. І був вельми класний один чистий сон, де показували на екрані, що амапи робили з білорусами у великій залі. У той же залі сидів Лукашенко і його чиновники, і з ними робили все те ж саме. І сиділи люди, так як на арені, з гладіаторами, на все це глядели. Ось такий був народний суд Лінча.
Я тепер почав читати цікаву книжку, яку написала німецька журналістка Шарлотта Дерат. Вона з 1933-го по 1939-й жила в Берліні і записувала сни людей, які там в той час жили. І переважно ясно, що це були сни людей, які не приймали новий режим, який тоді прийшов у Німеччині. І психолог Бруно Петельгайм у послесловии до цієї книжки шкадує, що там не було знову прихильників режиму. І він каже, що без цього якби нема повної картини, бо ми не розуміємо тих, ще ось у цій картині, як люди, які, можливо, помстили комусь, кому цей режим дав ніякі можливості, що бачили вони в своїх снах. Чи є у вас раніше, можливо, ніякі сни від людей, про яких ви ведаєте, що вони підтримували Лукашенко на той час, і тепер підтримують?
Ось гэта цікаво, бо, конечно, я не дзяліла гэтых сваіх снавіцаў, якія дзяліліся са мною матэрыяламі на за ці супраць, бо я так лічу, што у сна няма аўтара. Мы ўсе калектыўны суаўтар адзін аднаму, але вось аўтарскі сон гэта штосьці такое, ну, крыху. Але мне здаецца, я веру ў тое, што такія людзі ёсць, ім таксама сняцца сны. І магчыма, бо частка моїх снов була просто мною позбірана там на просторах інтернету, магчыма, некаторым, хто до його більш-менш нормально ставиться, може сніться, що ён їх добрий сябар, що ён їм пропонує разом з ним допомогти йому керувати країною. Я бачила такі сни, де, наприклад, Лукашенко дарить чоловіку золотую простиню і каже, ти будеш президентом після мене, я тобі допомогу, я тобі це устрою. І... Мені здається, що коли чоловік не прихильник Лукашенка, він не буде навіть ділитися всі ці таким сном. Але я ще ось недавно бачила в одній суполці у Фейсбуку, хтось написав, що його там, бабуля у деменції почала мати таку фантазію, що до її приходить Путін, і він її такий добрий сябр, і він з нею листується, і там у них просто любов. І почали інші люди писати про своїх свояків жіночого полу у деменції, і отрималося так, що чомусь ці російські жінки в деменції, до їх до усіх приходить Путін, і вони просто його вельми люблять, і це взаємно. І це така просто особлива тема. Але, ну...
У вас таких назірань у снах про Лукашенку нема?
Ні. Хоча увогалі мені здається цікаво, ну що шкода, що моя частка ось тих снів, що я назбирала від знайомих, звісно, це сни людей, які супраць режиму. Але сама по собі ця колекція, мені здається, вона не може бути політичною. Тобто сам жест збирання снів, він політичний, звісно, бо я його зроблю асенсовано, і поза політикою цей проєкт просто не може існувати. Але колективна підсвідомість, вона не може бути там правою чи лівою, вона просто належить усім. І це такий колективний текст, і у ньому вже немагчимо ділити людей. І в образ у нього все одно отримлюється ніким цільним. Бо навіть коли... Хтось любить Лукашенко и не любит его, у снею он однольково приходит до этого человека на кухню, садится с усими за стол и начинает разговаривать про всякую фигню.
А это засталось и после 2020 года, что он посудно присутничает?
Присутничает, на жаль. Але теперь, когда кто-то его сне бачит, например, на этой умовной кухне, то первое ожидание, которое возникает у человека, это его забить. Таких снов так само шмат. Коли кухня, то человек глядит, о, виделец, максимум видельцем. Коли это пресс-конференция, человек думает, о, осадочка, может, осадочка. И это просто так часто повторяется, что ну, это так само мощные такие некие измена. Бо ранее он просто сидел, а теперь первое, что думаю, белорус, коли бачит его не побач, и он досягальный, и он начинает шукать инструмент, яким можно его забить. Это так само цікаво, что страх он нареште пришел.
Вы уже сказали про эту жаночую тему у снах белорусских женщин, что он там домагается. А вот так само я бачу в ваших дописах, то, что Лукашенко многие бачат в образе женщины. Как мужчины, так и женщины в своих снах бачат его как женщину. Вот вы как для себя это интерпретовали?
Ранее мне казалось, что это про то, что он совмещает в себе функции и батьки, и мати, и тому белорусы его бачат как женщину. Але я думаю, недавно некоторым моим знакомым начало сниться, что он перепрануты у транс-женщину, и он идет на споткание в образе транс-женщины, и они его снимают и досылают куда-то у нехта, например, и отбывается великий скандал, и он целиком дискредитованный. Вот мне интересно, это связь женочие одежды и дискредитация. И мне кажется, это цитирование его самого. Я думаю, это просто вытекает из его думки про то, что женщина слабая, женщина не здольная керовать, она бедная, она не вытримая, она слабая, она просто сломается, когда она будет президентом. И покольки Лукашенко зараз слабы, и он устроит женщины, то бок это его же метафора, на его натягивается. И тому он выглядает как та истота, которую он лишит слабой и нездольной. Что он слабый навод у этом своем мифичном сонном сусвете, где для его женщины это кволая, слабая истота. Это вельми цікаво. И, до речи, еще про женочие сны вельми цікаво, я забылася рассказать, что когда ранее женщинам вельми шмат снилось, что он их гвалтует, то бок просто жудасные сны. Часом, когда женщины мне эти сны рассказывали, и они были просто подобные на реальные вспоминки про гвалт. Это было навод тяжко чуть. Это было как соправдное признание у неким травматичном эпизоде. Теперь женщины его часто забивают у снах, але они так само використовывают свои вот эти женочие чары таким мифичным образом. У меня есть несколько снов, где женщины, они притворяются в таких русалок, и его там забивают, те души. Например, одна там начинает его обдымать, куда-то вабить, и они заходят в озеро, и она его там профессийно душит, и все. И был еще такой сон у женщины, где было некое мероприемство, и она так само до него подошла, начала его нек там так само вот до себя манить, а потом она его просто сталкивает в фонтан и душит его в фонтане. Вот это такая водяная смерть от женщины. Это так само цікаво, как некий архетип.
Вот вы сказали про это в образы суду, которые появляются последним часом. И так само там прозвучало то, что там не один Лукашенко в этой зале, але и іншыя ягоныя чиновники. Вот некие конкретные образы, окромя Лукашенко, некие люди с политического поля, з'являются регулярно в снах белорусам?
Мне здаётся только Коля. Коля часто снится больше женщинам, чем мужчинам. Им там может сниться, что они так само выходят замуж за Колю, все их дочка выходит замуж за Колю, все кого-то из них назначают няней для Коли. Але з інших політичних фігур гэта просто такі некі тені, тені амапаўцаў, тені чыноўнікаў, гэта статыстыка. А з політичних фігураў часам, ну, з ім разам можа Путіну сне з'явіцца. Але Путін там такая некая уладовая фігура, яка мацніша за Лукашенко. Пару разів Путін його забиває просто в цих снах. Гітлер так само буває, і це нормально. Лукашенко в
цьому. Але це ніхто з цього політичного поля, ні?
Ну, в ніяких таких добрих, світлих снах, звісно, є такі оптимістичні сни. Їх десь уже штук 10 у мене є, де все добре, перемога, вернулася Тихановська, і Маша Колєснікова, і народне свято, і фейерверки, і всі співають. І ось тоді, звісно, всі ці фігури зникають, але це тільки позитивна фігура. То бок, позитивний бок ось Білоруської революції, він має героїв, які трапляються в сни, а негативний, він персоніфікується все ж таки одним Лукашенком.
Але ось, коли ви проглядали інтернет на предмет цих снов з уділом Лукашенки, вам траплялися ніякі сни білорусів, де Лукашенки особисто нема, а є, так би мови, сни про режим, не персоніфікований?
Угу. Є вельми шмат снов про вулиці, про те, що відбувалося на вулицях у 20-му році. І ось таких снов шмат. І там знов-таки існує ніяка така жудасна, вустічна, змрочна сіла гэтай амапаўцы, неперсоніфікавана. І ад гэтай сілы людзі убягаюць неяк. Про протэсты, сусветнае зло. Але ўсё сканчаецца ў таких снах добра. Быў сон, дзе на вуліцы падчас вось такого пратэсту, ідзе вакол такое суцэльнае зло, дзяўчына пачынае ціхенька спяваць пагоню шэптам, і раптам яна бачыць, што ўсё больш і больш людзей паўсюль спяваюць шэптам, усё грамчэй, і раптам усе спяваюць пагоню, і такі проста трыумф і хэппі-энд, можна сказаць.
Я хацеў апошні спытацца, калі быў ваш асабісты апошні сон пра Лукашэнку, і вось калі вы памятаеце, што там было?
Я пам'ятаю, це був вельми жудасний сон про бабку. Мені здається, він береться від цього образу Лукашенки з автоматом. Коли він виходив з автоматом супроти власного народу, це усіх так проняло, що шмат кому снився Лукашенко з автоматом, а мені так само проснився, де я їду з іншими протестовцями в техніку, а він з автоматом іде, і він просто розстрілює людей у техніку, як терорист. Один вагон, другий, третій. Ось він доходить до моєго вагону, я думаю, ну все, триндець, приїхали. Я вирішила притворитися, що я бабка. Я закуталася там ніякі там тряпочки, ніякі. Я почала, як бабка, нещо там мармутати, ворушитися, казати, ой, сину, очі, я не ведаю, гэта пратэстоўцы, ой, што гэта за яны? І Лукашенко, я думаю, ну, бабку пашкадуе. І он пашкадаваў бабку. І он сказаў, ой, бабка, неяк, як мне цяжка. Просто паглядзі, як мне цяжка жыць. Глядзі, што адбываецца. Усе гэтыя людзі, вось яны мяне ненавідзяць, мне там расстрэльваць іх даводзіць. Гэта такая брудная праца. І раптам такі фрейдысцкі момант, ён мне кажа, і ўвогуле, бабка, ты ведаеш, я ўжо некалькі месяцаў просто не магу схадзіць у туалет памачыцца. Что? И он говорит, вось не могу. А ведаешь, чему? Бо я каждый день плачу. Я каждый день плачу вось слезьми. Я каждый день, я внутри так само. И я весь внутри плачу. Это была цитата, до речи, с Клиффорда Саймака. Не ведаю, чему его было оповедание. Я весь внутри плачу. Я после этого сна просто подумала, вось, это просто квинтэссенция.
Дякую, великий. Я нагадаю, з нами на сувязі була письменниця Тетяна Заміровська. Ви можете підписатися на наш канал. Калі ласка, натисніть дзвоночок під цим відео.
Гэта був подкаст «Радіо Свабода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свабода.орг.
На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 11. Сортировка. Если уделять внимание только самым тяжелым пациентам, то кажущиеся легкими ухудшатся без нашей помощи и без нашего внимания. Очень важно было их не упустить. А это работа, это время и внимание, которых при чрезмерной нагрузке дефицит. Принцип сортировки непривычен для молодых врачей. Они описывали свои ощущения от первых дежурств как растерянность и дезориентация. За что хвататься, как все успеть, как всем помочь.
С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слушаете подкаст доктора Мартова. У ефіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ 14 траўня тагачасная намесніца міністра аховы здароўя Алена Богдан заявіла, што ў эпідэміі COVID-19 мы знаходзімся на плато.
Мы в последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7-9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то мы вот на это плато, вот сейчас мы на него взобрались, и пока мы на этом плато находимся. Я хочу еще раз вернуться к разговору, наверное, о самом тяжелом в нашей работе, это о потере наших пациентов. Это неотъемлемая часть специфики нашей работы. Поверьте, что мы делаем все возможное, что есть.
Про выход на плато улады говорили не аднойчы и поздней. Доверу людей до таких заявок, як и до официальной статистики Минздоровья, не было ни у травня 2020-го, ни у 2021-м, ни у 2022-м годе. А докторы тем часом выпрацовывали свои правила и методики на войне с COVID-19.
Работа вне реанимации требовала определенной скрупулезности. Обход всех – это действительно обход всех. Всех плат на всех этажах. Короткие правильные вопросы. Хватает ли воздуха? Какой день болезни? Ходите ли писать? Не концентрирована ли моча? Зачастую без лечащих врачей, без анализов, без контроля уже назначенного лечения. Мы смотрели пациентов как специалисты по доставке кислорода. Наша задача была вовремя увидеть недостаток кислорода. Если утром из общей палаты забирали задыхающуюся пациентку и сразу интубировали и переводили на искусственную вентиляцию, значит вечерняя смена ее упустила. Феномен короны заключался в том, что дефицит кислорода, однажды возникнув, не имел обратного хода. Легкие теряли свою функцию как орган надолго, на несколько недель. А потом эта функция восстанавливалась еще в течение многих недель и месяцев. Дефицит кислорода можно было только вовремя заметить, даже не столько с помощью пульсоксиметра, сколько по переносимости физической нагрузки, в частности утром. Как человек себя чувствует после похода в туалет и чистки зубов? Какова сатурация насыщения крови кислородом не в покое, а после присаживания позавтракать? А дальше начинался каскад подачи кислорода через носовые катетеры, через лицевые маски. Больше потока, еще больше потока. Но наряду с этим минимизировать расход кислорода. Меньше движений, не тратить силы даже на поход в туалет, даже на принятие пищи. Если контроль за пациентом требовался ежечасный, мы его переводили в отделение реанимации. И только если дефицит кислорода преодолеть этими мерами не удавалось, пациенты переводили на ИВЛ. Там, где раньше в интенсивной терапии действовал принцип перевода на ИВЛ «чем раньше, тем лучше», теперь действовал прямо противоположный принцип «чем позже, тем лучше». Иногда сами пациенты просились на ИВЛ, так как они уставали дышать и продолжали ощущать нехватку воздуха при максимальной подаче кислорода. Даже уже зная, что ИВЛ чаще всего это билет в один конец, все равно просились, устав бороться. Этих пациентов было очень жаль. Многих из них я помню, среди них были крепкие, здоровые мужчины, но и они сдавались, не выдерживали, уставали. А помочь им, кроме ИВЛ, мы тогда не могли. Какой день болезни? Для короны оказалась характерной выраженная фазность течения. Какие-то дни болезни считали самыми опасными, какого-то дня за пациента можно было уже не опасаться. Отдельно стояли вопросы осложнения коронавирусной пневмонии, осложнения лечения коронавирусной пневмонии и обострения уже имевшихся хронических заболеваний. Но все же пациенты были однотипны, очень похожие, и часто было видно, по каким рельсам направляется его поезд.
У середине травня 2020-го в Менском войсковом шпитале от пневмонии помер 52-годовый Герман Александров. И он узначальвал управление Узброенных сил по выкористанию поветренной просторы. Дочка спосылалась на слова лекара про коронавирусную клиничную картину хворобы. Александров был 12 дзен на ШВЛ у реанимации, где и помер. У посвящения в смерти записали легочно-сердечную недостатковость и пневмонию. Тело выдали у пакете, ховали у закрытой труне. Дочка згадывала проведенную у Менску, не глядяши на пандемию, парад 9 травня. «Мне было тяжко глядеть на гэты безглуздый парад, бо на той момент мой тата лежал на ШВЛ», сказала тады свободе дочка Германа Александрова.
Глава 12. Онлайн-конференция. Именно организации работы врачей-реаниматологов вне своего отделения был посвящен мой доклад на первом обсуждении проблем интенсивной терапии при ковиде в Беларуси. Эту онлайн-конференцию организовала одна интернет-площадка 22 мая. Я выступал вторым после Александра Михайловича. После меня выступали мои коллеги из Минска по отдельным, очень специфическим проблемам интенсивной терапии ковидных пациентов. Свои мысли я написал Александру Михайловичу за месяц до этого, 25 апреля. Сегодня суббота, у меня день отдыха. Оттого могу сформулировать то, что уже понятно. Итак, что работает? Во-первых, сортировка. Первый А. ИВЛ срочно. Редкость колес, чаще это пациенты, переведенные из других стационаров. Первое Б. Высокая вероятность ИВЛ. Сразу госпитализация в реанимацию. Процент ИВЛ в итоге не очень большой. Но кислородная поддержка, носовой катетер, лицевая маска, маска с резервуаром и контроль пронпозиции обязательны. В пике сваливаются единицы. Но среди них есть пациенты безо всякой сопутствующей патологии. Это я так опровергал мнение, что умирали только пациенты с хронической патологией. 1В. Общая плата с кислородом. Просто наблюдение. И 1Г. Плата без кислорода. Зачем они вообще приехали в стационар? Для наблюдения. По причине страшной рентгенологической или КТ-картинки. Корреляции с тяжестью состояния нет, но куда качнутся качели, не ясно. Во-вторых, ротация пациентов из бескислородной зоны в кислородную и обратно. Итак, реально работает только стратегия сортировка плюс ротация пациентов. В-третьих, кто этим должен заниматься? Как всегда, в треугольнике люди, деньги, мозги всегда чего-нибудь не хватает. В итоге ключевой человек – анестезиолог-реаниматолог. Но не простой, а инициативный. Это проблема. Безинициативность ненаказуема. Это слабое звено всей системы. 27 апреля я дописал Александру Михайловичу. Кстати, чем крупнее стационар и больше отделений анестезиологии и реанимации, тем легче осуществить маневр силами и средствами. За счет прекращения плановых операций высвободились плановые анестезиологи, которых отправили в грязную зону. А работа по 8 часов вообще приводит к экономии ставок, будь она неладна. Онлайн-конференцию несколько раз переносили. Чувствовалось какое-то сопротивление. Когда мне надоело ждать, я записал собственное видео на YouTube. Вышло 13 мая, а записано, вероятно, 10. Это получилось не очень красиво и коллегиально, и мне пришлось объясняться. Наконец, 22 мая онлайн-конференция состоялась. Однако обсуждение не задалось. На завтра интернет, причем не медицинский, бурлил по поводу наших докладов, настолько велик был дефицит информации в обществе. То есть первая же попытка что-то обсудить закончилась скандалом. Доклад Александра Михайловича вообще удалили из свободного доступа. Там были приведены некоторые цифры умерших по отделениям реанимации в Минске. Даже не по республике. Этих цифр, похоже, просто нет. Никто не представляет, что творилось тогда по районам и маленьким населенным пунктам. Но даже цифры по Минску, вполне приличные для цивилизованной страны, шокировали тех, кто обещал, что в Беларуси от коронавируса никто не умрет. По-прежнему давила команда не рассуждать.
19 травня 2020 года тогочасный министр аховы здоровья Владимир Каранік наведал Витебскую областную клинічную больницу. Тады ён заявіў мясцоваму телеканалу «Витебск», что пик эпидемии коронавирусу пройдены.
И если на пике мы действительно иногда видели больше 200 случаев пневмонии в течение суток, то сейчас эти показатели упали до 20-30 случаев по Витебску, что, в принципе, уже приближается к естественной норме, к естественному фону. Я думаю, что в ближайшее время количество пневмоний будет и дальше уменьшаться, учитывая, что сезонные заболевания уходят. С некоторым опозданием вину тому и теплая зима, и холодная весна. Но, судя по прогнозам, погода все-таки установится, и сезоны респираторной инфекции уйдут. Последние 3 недели мы видим устойчивое снижение заболеваемости как и коронавирусной инфекцией, так и пневмониями. Но еще раз повторю, что и на пике, и сейчас ситуация оставалась и остается под контролем. У нас достаточно коечный фонд, и даже в самые, скажем так, напряженные дни использовалось около 50% имеющего коечного фонда. А количество аппаратов ИВЛ, которые были задействованы для оказания помощи пациентам с пневмониями, никогда не превышало 15% от имеющегося парка.
А на конт перавага у коечного фонда у доктора Мартова было свое меркование.
Поначалу мы, и я в том числе, считали своим преимуществом большой, даже избыточный коечный фонд Республики Беларусь. Однако, как быстро выяснилось, для лечения тяжелых инфекций нужны не просто койки и приставные кушетки, А вооруженная койка с кислородом, монитором, дозаторами. Нужен подготовленный персонал, а этим не могли похвастаться даже некоторые отделения реанимации. Привлеченный врачебный персонал, дерматологи, гинекологи, лор-врачи, позже хирурги, тоже вел себя по-разному. Травматологи рассказывали позже, никогда так не было легко работать, как при коронавирусе. Операции нет, твое дело провести утром обход пациента. А если кому-то хуже, позвать к нему реаниматолога, и все. А мы, реаниматологи, тогда метались, как белки в колесе, искали кислородные точки и места в палатах интенсивной терапии. У нас что-то получалось, но чем выше становилась нагрузка, тем меньше получалось.
Першого травня 2020 года Александр Лукашенко падчас сустрэчы з памочнікам прэзідэнта Александрам Косінцам і тагачасным міністрам аховы здароўя Владзімірам Каранікам выказаўся пра недавер людзей да лічбаў Мінздароўя, паводле якіх у Беларусі штодня выяўляецца каля 900 хворых на каранавірус і каля 4-5 смерцяў ад яго.
Надо до конца пройти этот путь и доказать всем. Особенно у нас в стране есть такие у нас грамотные. Ах, чего это у нас 950 или сколько случаев мы выявляем ковидных? А почему не больше? Кому-то хочется больше, но они не думают о том, что они сами туда могут попасть в это число. Ну, есть такие у нас, любят поговорить. Но это их дело. Нам надо спасать людей. Показатель один останется – смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшее в мире, никто уже не оспаривает. Никто.
Гэта прагучала ў рэпартажы АНТ. 20 траўня колькасць афіцыйна прызнаных смерцяў, інфікаваных COVID-19 у Беларусі складала 19 чалавек на 1 мільён насельніцтва. Гэта сапраўды даволі нізкі паказнік у свеце, але не самы нізкі і не самы лепшы. Меншы, чым у Беларусі на той момант. Нават калі мець на ўвазе афіцыйныя лічбы, ён быў у Баўгарыі, Грэцыі, Чарнагорыі, Украіне, Латвіі, Альбаніі і Славаччыне. А мы вертаемся ў Віцебск, дзе доктар Мартаў аналізуе іншыя лічбы.
Індывідуалізацыя лічэння пацыентаў паначалу так і была. На первого ВІП-пацыента в Віцебске в марці 2020 года было выделено 2 врача і 2 медсестры 24/7. Настоящая пандемія таких соотношений не знает. Вскоре стало, как и положено, 1 врач на 6 пациентов, 1 медсестра на 3. Хотя эти довоенные нормы, как выяснилось, не очень подходили для ковидных пациентов на ИВЛ. Потом врачей нам еще удавалось обеспечить 1 на 6, медсестер стало 1 на 6, потом на 12, потом были смены в реанимации без санитарок. Так система индивидуализации лечения рухнула, похоронив под собой многих и многих. Больных на ИВЛ нужно ворочить, за ними нужно ухаживать. Оказалось, что перевод на ИВЛ – это не на один день, не на одну неделю, как при гриппе или при сепсисе. Ожидаемые 4-6 недель на ИВЛ – это 4-6 недель ада, интенсивного ухода, несколько кругов того же сепсиса, антибиотик-ассоциированного поноса. Немногие это пережили. В первую волну выживших после ИВЛ я помню всех. На пальцах двух рук помещаются. Но они выжившие после ИВЛ были. ИВЛ при ковиде очень отличается от ИВЛ при других патологиях, дальше от гриппозной пневмонии. Сама по себе искусственная вентиляция легких при ковиде не приводила к повышению концентрации кислорода в организме. Легкие, как орган газообмена, теряли свою функцию. Продавить кислород через убитые легкие привычными технологиями не получалось. Попытка повысить внутригрудное давление приводила к тому, что легкие просто лопались, чего почти никогда не случалось при другой патологии. После первых 4 пневмотораксов за первую неделю мы поняли, что нужно целиком и полностью менять тактику вентиляции. Именно тогда я понял, это не респираторный дистресс-синдром, хотя формально соответствует всем его критериям. В конце концов, мы отказались от высокого давления в конце выдоха, не пользовались инверсией вдоха к выдоху, а оперировали только концентрацией кислорода на вдохе. Этот параметр был максимальным. Длительный ИВЛ, потом очень тяжелая длительная реабилитация, не на один месяц. Попытка ускорить отлучение от аппарата редко бывала успешной. Привычные на примере гриппа или сепсиса модели не работали. Одну молодую женщину мы неудачно экстубировали 3 раза, но она выжила, опять же, вопреки всем. А отлучить от ИВЛ очень хотелось. Очень хотелось хоть каких-то побед, чтобы хоть кто-то из переведенных на ИВЛ выжил. 9 мая Александр Михайлович спрашивал меня, сколько пациентов сняли с ИВЛ. Это, казалось, был ключевой вопрос о значимости нашей профессии.
Тады нават паводле афіцыйнай статыстыцы Беларусь увайшла ў пяцёрку краінаў Еўропы з найбольшай колькасцю зарэгістраваных выпадкаў заражэння COVID-19 за апошнія 2 тыдні. Пра гэта паведаміў 28 траўня дырэктар еўрапейскага рэгіянальнага бюро сусветнай арганізацыі здароўя Ганс Клюе. Акрамя Беларусі ў першую пяцёрку ўвайшлі Расія, Вялікая Брытанія, Турэччына і Італія. На 28 траўня колькасць пацверджаных міністэрства выпадкаў COVID-19 у Беларусі дасягнула 39 858 чалавек. Памерлі 219 чалавек.
А с реабилитацией вышла неожиданная проблема. Администрация запретила работать инструкторам по реабилитации и лечебной физкультуре в грязной зоне. Дело в том, что за работу в грязной зоне доплачивали большие деньги. Здесь решили сэкономить. Все это, конечно, не способствовало быстрейшему восстановлению уже выживших. Позже мы передумали перевозить пациентов через один месяц ИВЛ из грязной зоны в чистую, где им уже занимались в том числе инструктора. Переводились, несмотря на положительный ПЦР, а многие плюсовали долго. Все-таки уже было понимание, что в эти сроки пациенты не могут быть заразны. Зато в чистую зону не пускали родственников. В медучреждениях действовал жесткий карантин. В грязную зону, конечно, тоже не пускали родственников, но болели семьями. Нередко у пациентов при реанимации на ИВЛ рядом в общих палатах лечили близкие и родные. Так жена одного нашего пациента на ИВЛ регулярно заходила к нему, верила в него, помогала ухаживать за ним. Я думаю, он ей обязан тем, что все пережил и выжил, и выписался на своих ногах. Но после перевода в чистую зону жене, уже выписанной из больницы, посещать его было запрещено. Я еще втихую пару раз провел ее к нему. Он как раз учился дышать самостоятельно и учился присаживаться. Но грозные окрики сверху закрыли и эту возможность. Мне разъяснили, что это даже не Министерство здравоохранения приняло решение о карантине при особо опасной инфекции, а Совет министров.
Доктор Мартаў, на войне с COVID-19. У наступным выпуску. Адбор цяжкіх пацыентаў і арганізацыя палатаў для тых, хто памірае. Людзі маюць патрэбу ў інфармацыі, а яе няма. Рэпартаж тут бай з чырвонай зоны шпіталя хуткай дапамогі і звальнення галоўнага лекара. Кітайская хімія, калі не да законаў.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. Имены свободы. Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды неде побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, те наоборот, тоски обергают, нагадывают, что яны не идеальные, як и мы.
175 имен у новом цикле подкастов «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступали на митингах, не рабіліся політичними діячами, але кожний затято і пленно працював для будучині Білорусі. Коли хтось лічить, що має дочинення до білоруської культури і при гэтом не ведає ім'я Михася Романюка, значить, гэтий хтось, насамрэч, чоловік від нашої культури без конца далекий. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый традыцыйных строяў нашых продкаў. Без рамунюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамуніка у 1997 на менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы, і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю зямныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Рамуніка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца – «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу ўзораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Раман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. На супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевіча гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычна-архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на таленты, апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісілёву, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Константин Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісілёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. кого любиш. Арсень Ліс був чоловік незвичайної ерудиції і разом з тим невірогодно стіплий, розважливо спокійний і здольний вибухнути гнівом, коли сутикався з неприйняттям чи зневагою білоруської мови і культури. Його прихильні відгуки на моє перше історичне оповідання народжали імпет і віру, що нельга збочувати. Ягоная дочка Алена и мой сын Богдан вучилися в Белорусском гуманитарном лицее, и мы ближе познайомились, коли баранили эту уникальную научальную установу. Проводили сходы, писали звороты, стояли в пикетах на площади. Доктор филологии, ведомый не только в Беларуси фольклорист и литературознавец Арсень Ліс был сирот тех, кто заставался в стенах лицею на выпадок спробы ночного захопу. Першую атаку отбили, але Ліс предказывал, улады не супокоятся. Так и сталося. Про скольки годов лицей выкинули на улицу, а будинок передали суду. У зале, где отбывались лицейские святы, где жил вольный дух, новые господары усталевали железную клетку. Не раз у ее тримали на судовых поседжениях былых лицеистов. Прищепка свободы дейничая, напевно, пожитцево. На счастье, сам лицей знищить не удалося, и он, нехай и повлегально, працуя на будущую. Арсень Ліс с когорты тех, кто створал подмурок найновшего национального одраджения. Еще в 1960-е он выдал монографии Бронислав Тарашкевич и Микола Щекотихин «Хороство непознанной земли». Услед вышли книга про мастака Петру Сергеевича и нездарма зниклый у мяне вечный вандровник. Гэтым натхненным нарысом про Язепа Драздовича зачитывалися и сябры менского клубу Талака, и молодые литераторы из Новополоцкого литобъеднання Крыницы. На моих книжных полицах, у щельных шерогах, узятых у льняные оправы томов академичной серии «Белорусская народная творчесть» стоять укладенные Лисом сборы песню, жнивных, купальских и петровских, восинских и толочных. За удел у тым титаничном проекте он стал лауреатом Державной премии Беларуси, а уже в часы незалежности за книгу «Тяжкая дорога свободы» был угонорованный премией имя Максима Горецкого. Библиография этого, сдавалася вечного працовника, заняла б целую сторонку. А были же сценары документальных фильмов про Александра Власова, Аркадия Смолича, Митрофана Довнар-Запольского. Арсень Ліс выдал том выбранного у белорусским книгосборы, надруковал у газете «Новый час» найцікавейшие вспомины. Кожный раз дорогим подарунком бывали ягоные звонки. Прочитал ваших трех музов с подарыни Доминики. Чул про скандал с вашим орденом белой мыши у мастацкой литературы. Выдали, а теперь локти кусают. А лишь нехто книгу подписал друг, на небесах залечится. Его поховали в Залесье, у колишних полночных Афинах Михала Клеофаса Агинского. Неколи у галереи палацу Агинских местилась школа, где учился Арсень. У ягоном лёсе не было ничего выпадкового. У 1980-м Республиканский комитет дзяржбяспеки, кажуть, у складе целого отделу, шукал автора растеражеванной на Заходе поштовки до тысячегоддзя Беларуси. Грибисты не ведали, что проклятый националист, за якого они отрымали ни одну прочуханку, засел не в далеких сутареннях, а всего только на другим боку проспекту, насупрать ихнего желтого дому, с бельведеру якого тады еще можно было убачить Колыму. С окна у майстерни Евгена Кулика так само открывались далекие краевиды. Оттуль, по надкуродовым советская идеологично дурману, видать была Беларусь. От проковетных часов Рогволода до сдавалось еще далекой пришлости, коли краина сдобудя незалежность. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку, як неафіцыйна называўся гэты апозіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставаў да стагоддзя дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Мікола Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі – «Помнікі гарадзенщыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавідаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Родзічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьмі гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды наогул супраць нашыя мовы, хутенька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ «Клевітанне аргумент» там натуральна друкаваць адмовіліся, але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крыўскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў в адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябры паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але за вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе, абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95 году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, родзіча апанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным.